Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный альбац».
Добрый вечер, 20 часов и 7 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI. Я Евгения Альбац, и, как всегда, я начинаю нашу программу в понедельник. Обычно я говорю, посвященную ключевым событиям недели, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня мы будем говорить не совсем о политике. Сегодня мы будем говорить о событии, которое произошло в небе Челябинска, в районе озера Чебаркуль. Это, собственно, в районе озера Чебаркуль были обнаружены фрагментами метеорита. В конце прошлой недели, в пятницу, случилось очень редкое явление. Метеорит, пришедший из космоса, взорвался над Челябинском. Мы уже знаем параметры этого объекта. Размер его 17 был метров, масса 10 тысяч тонн. Энергия взрыва была 500 килотонн. От входа в атмосферу до взрыва прошло 32,5 секунды. Это было, все эти параметры были сделаны в результате ультразвукового наблюдения, которое делалось в том числе на Аляске, делалось еще в нескольких университетах. И самое главное, что подобного события, столкновения пришельца из космоса с Землей, не было со времен Тунгусского метеорита. Я вам напомню, что в 1908 году в Сибири упал метеорит, который оставил вполне разрушительные последствия. Правда, это было, слава богу, все это было в лесной зоне, и там положил лес, и, насколько известно, жертв не было. Здесь, слава богу, в Челябинске тоже обошлось без жертв, хотя тысячи человек так или иначе пострадали в результате, прежде всего, того, что в результате взрывной волной побило стекла, и люди падали на осколки, в кого-то летели осколки. Конечно, когда зимой в этой части России происходит, выбивают стекла, это маленькое для удовольствия для людей, которые там живут. Но, слава богу, что жертв не было. Как вы знаете, потом пошло очень много в интернете разговоров по поводу того, что нет, это на самом деле не метеорит, нет, на самом деле это рукотворное тело, нет, на самом деле это может быть ракета, потому что никак не могли обнаружить остатки, фрагменты метеорита. И вот, наконец, вчера вечером пошли сообщения, что водолазы обнаружили в районе озера Чебаркуль, обнаружили фрагменты метеорита, и химические исследования показали, что осколки действительно имеют внеземную природу. Вот такие сообщения пошли уже вчера вечером и идут весь день сегодня. И здесь, в студиях Москвы, и по телефону с гостями, которые не смогли или не могут приехать в студию, мы, собственно, будем говорить не столько о том, метеорит или ракета, хотя, конечно, я задам этот вопрос, но а как, собственно, можно защититься от того, что к нам прилетает из космоса. Вы знаете, вот сегодня я смотрела данные, которые дает НАСА и Космическое агентство Соединенных Штатов. И вот я вам приведу просто цитату из доклада НАСА о том, что по оценкам НАСА удается обнаружить меньше, чем 10% потенциально потенциально опасных объектов, которые могут дойти до Земли. Здесь, в студии «Эхо Москвы», я рада приветствовать дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Георгия Михайловича Гречко. Георгий Михайлович, здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли.
Здравствуйте.
У нас по телефону должен быть доктор технических наук, профессор Московского авиационного института Юрий Викторович Чудецкий. Юрий Викторович, вы с нами?
Да, я вас слышу.
Спасибо, что вы с нами. Добрый и у нас вечер. Позже будет по телефону также Анатолий Васильевич Зайцев, генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», член Российской академии космонавтики имени Циолковского. Итак, первый вопрос вам, Георгий Михайлович, и вам, Юрий Викторович. У вас есть сомнения, что на Челябинском взорвался метеорит, или вы оставляете вероятность того, пусть и небольшую, что это было рукотворное тело?
Не рукотворное, без всякого сомнения.
Почему вы в этом так уверены?
Ну, потому что химический анализ вот этих образцов показал типичный состав метеорита. Это сульфиды. Это железо с включениями, значит, редких металлов. То есть мы такого на Земле не делаем.
Понятно. Юрий Викторович Чудецкий.
Ну, я поддерживаю мнение космонавта.
Юрий Викторович, ну вы помните, наверное, как...
Да-да, я слушаю вас.
Помните, как в конце 70-х годов... несколько раз были ситуации, когда газеты, в частности, я помню, газета «Труд», писали о том, что вот видели неопознанный летающий объект, даже выгоняли за это главных редакторов и журналистов, а потом оказывалось, что то, что видели, это результат взрыва новейшего оружия, в частности, в частности, у нас на Дальнем Севере, что бесконечно фиксировали американцы в специальном центре в Лос-Анджелесе. Здесь не может быть никакого варианта какого-то испытания какого-то оружия.
Ну вот, я слышал, что Владимир Вольфович как раз придерживается такой точки зрения. Но я думаю, что фактически вот материал, который сейчас мы, к сожалению, не так много фактов у нас, все же позволяет утверждать, что все же это космический пришелец.
Угу. Понятно. Теперь...
Очень, очень похоже, вы знаете, значит, вот дымный след, который был, и, так сказать, ряд фактов очень напоминают Сихотолинское явление, которое было там в 1947 году.
Это что такое? Что за явление? Вы не могли
вот
бы сказать?
Это тоже был Сихотолинский метеорит, тоже надел много шуму. И особенно вот этот дымный след очень похож. Очень похоже, так сказать. Так что, ну и нашли, конечно, в тот раз более 100 воронок и 32 тонны железа, значит, космического происхождения. Ну, если сейчас мы будем говорить о этом явлении, которое было сейчас наблюдалось, то надо подождать, очень мало фактов, тем более ученые молчат, потому что нет, так сказать, материала, по которому можно сделать какие-то выводы.
Дымный след похож на Сихотолинский, но
очень
там
похож.
Действительно был
Жора,
метеоритный
Жора,
дождь.
Похож,
там никакого не было взрыва. Там каменюка большая разорвалась на куски, и куски были от сотен килограмм, и меньше, меньше, меньше. И искать их не надо было, они лежали целым полем. А здесь вот уже 3 дня ищут, и там больше 1 сантиметра не нашли.
Почему? А почему не могут найти остатки этого болида?
Ну, я считаю, может быть, я, конечно, ошибаюсь, что это не был такой метеорит, как Сихотолинский, что это была другая природа. Понимаете, я в свое время работал несколько раз в районе Тунгусской катастрофы. И много ученых этим занималось. И вот ученый Остапов, он посчитал, что вот так вот взорваться, а взрыв видели все, что вот так в атмосфере взорваться с таким светом, это каменюка не может, а металл тем более. То есть может взорваться только тело, у которого удельный вес примерно единица, то есть примерно вода. примерно снег. А так мы пока что представляем себе ядро кометы. То есть, вот, на мой взгляд, это похоже на ядро кометы. Вот этот взрыв говорит о том, что это не был метеорит, а что это было ядро кометы. Что такое ядро кометы? Это грязный снежок. То есть снежок, насыщенный вот теми самыми маленькими камушками, которые сейчас собрали, там 50 штук, и которые, в частности, и здесь исследуются. А Сихот Алинский развалился на килограммовые большие куски. Он не мог взорваться, потому что у него вес-то удельный был в несколько раз больше воды. Так что вот мне так кажется.
Понятно. А Юрий Викторович, вы нас слышите?
Да, я слышу. Я хотел, вот Георгий рассказывал насчет того, что это кометообразное тело. Мой учитель и основатель и директор Института космических исследований Георгий Иванович Петров выдвинул гипотезу относительно, даже сейчас не принято говорить метеорит, а говорят, значит, тунгусское явление, что это было кометообразное тело диаметром порядка 15-20 метров, внедрилось со скоростью порядка 20 километров в секунду и взорвалось на высоте примерно 6-7 километров. Поэтому, собственно, воронки не обнаружено, не обнаружено никаких частиц, а вылов леса на территории больше Москвы 2500 километров квадратных. Поэтому, значит, весьма вероятно, что и здесь было нечто подобное. Ну, вот поживем, так сказать, надо собрать факты. Я очень удивлен, что, значит, может быть, пока не все проявляют повышенную бдительность проявляют, что не все еще опубликованные данные. Я думаю, что многие наши службы должны были, в общем, засвидетельствовать, по крайней мере, так сказать, результаты прохождения волн. Ведь Аляска за 6500 километров зафиксировала. Весьма вероятно, что и у нас эти данные. Их нужно опубликовать.
Они зафиксировали, потому что там есть служба специальная вот, защиты от астероидов, которая финансируется государством. И это целая система. А у нас такой системы нет.
Пока мы не имеем этих данных.
А у нас вообще нет никакой системы астероидной безопасности.
Ну вот. Ну при чем-то здесь имеются вот пункты, которые фиксируют, по крайней мере, и сейсмические колебания, и колебания атмосферы. Эти данные есть, конечно, я не сомневаюсь.
Нет, вы знаете, о чем говорю? Вот он летел со стороны Казахстана. И если бы у нас была такая система международная, наша, с казахами и с Китаем, то казахи бы сказали, к вам летит. И ведь почему пострадало 1200 там, человек? Потому что люди сделали то, что обратное тому, что должны были. Увидев этот след, а след пришел со скоростью света, они бросились к окнам. А звук-то, ударная волна шла медленнее, то есть они сами бросились туда, где будет поражение. И в это время пришел звук, сейчас я закончу.
Юрий Викторович, подождите, не прерывайте.
Я сейчас закончу. Ага. И их порезало. Одна только учительница поняла, что происходит, и она скомандовала школьникам под стол. И они остались неповрежденные. Если бы у нас была система, да тем более международная, казахи бы сказали, летит, а было бы предупреждение, ведь предупреждения тоже нету, что, товарищи, не подходите к окнам, залезьте в лучшем случае под стол. Вместо 1000 пострадавших было бы, 20.
Юрий Викторович.
Я напомню, что с той стороны, кстати, со стороны Казахстана когда-то летел Пауэрс, и все же его определили и сбили.
А, Юрий Викторович, скажите, а можно было предупредить? Вот Георгий Михайлович сказал, что там он летел со скоростью света, что можно было предупредить?
Свет пришел от с хвоста, он летел со скоростью 30 км в секунду, а свет пришел раньше, чем ударная волна. То есть свет привлек людей, да. А ударная волна их порезала.
Но если бы в Казахстане, как вы говорите, казахи бы предупредили бы, что неужели он с такой скоростью летит, можно было предупредить людей в Челябинске, отойдите от окон?
Да, и все. Вот так.
Это можно было?
Нет, это надо сделать. Вот если сейчас заставят вот это явление сделать такую систему до софинансирования государством, тогда это еще возможно. Еще я скажу, нам повезло. Вы слышали, да, что Тунгусский метеорит взорвался на высоте 6 километров, а этот на высоте 20. Так вот, 20 если километров. Бы этот взорвался на высоте 6, вот тут челябинцы бы потери стекол бы не ограничили. Здесь было бы похуже. Здесь было бы что-то типа или Тунгуска, или даже японских городов, которых бомбили. Потому что взрыв был примерно в 30 раз мощнее, ну, в 20-30, чем атомная бомба на Хиросиму. Так что взорвись он на высоте 6, а не 20, то были бы и разрушения, и жертвы гораздо более сильные. И вот это должно, если у нас есть кто-нибудь заинтересованный защитить нашу страну, вот надо деньги выделить и делать систему международную.
Юрий Викторович, вы слышите меня?
Слушаю.
Скажите, пожалуйста, вот до того, как вы начали заниматься астероидной безопасностью, вы создали, значит, щит нашей Родины, и в частности, щит, который умудрялся превращаться в, значит, карающий меч. Объясните мне, ракеты можно было бы тогда, вот если бы была бы опасность, как говорит Георгий Михайлович, что этот метеорит или это ядро кометы взорвалось бы не на высоте 20 километров, как взорвалось, а на высоте Тунгусского метеорита 6 километров. И это было бы разрушение Челябинска. Можно было бы каким-то образом сбить или раньше взорвать? Вы же умеете ракеты баллистические взрывать там далеко в космосе. Почему же вы не можете это сделать? Извините, ваши последователи не могут это сделать с кометами и метеоритами.
Евгения Марковна, дорогая, значит, первая конференция по астероидной безопасности была в Санкт-Петербурге в 1993 году. Это первая конференция международная по астероидной безопасности. С тех пор прошло уже много времени, да? Вот, но я думаю, что пока кроме гипотез, предложений и соображений дальше мы не продвинулись. Значит, но есть очень интересный эксперимент, который провели американцы в 2005 году, когда ударили по комете Темпл-1. Вот это вот был первый шаг на пути возможности решения этих проблем, когда нанесли удар, значит, по комете Темпл-1, и были очень любопытные, интересные данные получены. Ну, а больше каких-либо шагов, и поэтому не было предпринято. Есть очень много предложений всяких, вплоть до того, что бить по опасным этим телам ядерными зарядами. Но я думаю, что это очень, так сказать, накладная вещь и безумная, с моей точки зрения. Есть предложения и более разумные. Но это должна быть тем другого разговора.
Секундочку, но все-таки ответьте мне на вопрос. Юрий Викторович, если бы было понятно, что болид может, что этот метеорит может взорваться на высоте значительно более низкой, чем 20 километров, и тогда бы Челябинска не было бы на свете. Можно было что-то сделать?
Не, ну, Евгения Марковна, вот в этот же день пролетел на расстоянии 26-30 тысяч километров от Земли еще один астероид, размером существенно большим, чем этот. Этот вот считается порядка 10 метров, а тот порядка там 50 метров. Тот был, так сказать, прогнозирован, и ученые за ними наблюдают, потому что он может фиксироваться существующими оптическими и радиолокационными средствами. А такие объекты вот, размером порядка десятка метров, да, вот 5-10 метров, которые все же представляют существенную угрозу, они не фиксируются. Поэтому нужно прежде всего думать о создании систем, которые могли бы на дальних подступах фиксировать это и давать прогноз. А уж после этого можно будет реально уничтожать такие объекты.
Понятно.
Но прежде всего должна быть система предупреждения.
Понятно, спасибо. Я так понимаю, ведь у нас рядом с Челябинском, Челябинск-40, который теперь известен как Снежинск, да, где, насколько я понимаю, ядерный завод. Или, а если бы этот метеорит взорвался бы над Снежинском, что было бы?
Ну, на этой высоте ничего бы не было.
Ничего не было бы. Ничего бы не было. Хорошо. А теперь следующий у меня к вам вопрос. Я как раз вот, готовясь к передаче, узнала, не читала про это раньше, что в Силиконовой долине объединилась группа вполне известных людей, которые создавали такие компании, как eBay, Google и Facebook, которые полагают, что необходимо как раз выводить в космос большой телескоп. Это проект, который стоит 450 миллионов, как они посчитали. И Эдвард Лю, бывший астронавт НАСА, сформулировал так. Было бы совсем глупо, чтобы нашу цивилизацию стерла с лица Земли только потому, что мы вовремя не посмотрели, куда надо. Вот мне хотелось бы, чтобы мы сейчас поговорили бы об этом. Насколько... Вот вы, наверное, тоже это читали, да, Георг Михайлович? Это реальный проект?
Конечно. Только нужны деньги, нужны телескопы, нужна связь.
А объясните, как это будет... То есть, куда выводится этот телескоп? Куда его нужно вывести?
Вот система должна быть наземных телескопов и космических телескопов. И все это объединено. И все это связано связью очень быстрой. То есть, чтобы... Понимаете, вот самое трудное, даже, может быть, не потому, что он маленький, а потому что, скажем, он идет к нам со стороны Солнца. И Солнце слепит, как вот во время воздушного боя надо было заходить со стороны Солнца, и тебя противник не видит, а ты его видишь. Поэтому, чтобы хоть немножко с разных сторон, из космоса, с Земли, из Америки, из Китая, из России, глядишь, засекем раньше времени.
То есть это должна быть какая-то глобальная система?
Конечно. А вот... Это глобальный вопрос, и нужна, естественно, глобальная система. Знаете, мне очень нравится выражение. Бойтесь людей, которые предлагают простые решения для сложных вопросов.
Понятно. А скажите мне, куда должен вот то, что я поняла из этого проекта, который делает Google, ну, бывшие интерпренеры Google, eBay и Facebook, да, это называется, она называется Foundation... B612, так назывался астероид, на котором был маленький принц Экзюпери. Красиво, да? Красиво. Так вот, так правильно я понимаю, что... Юрий Викторович, вы слышите меня?
Да-да.
Правильно я понимаю, что телескоп, который должен на самом деле быть выведен куда-то за пределы Солнечной системы? Нет?
Нет, зачем? Это в пределах все. Значит, есть проекты, что поставить такие системы вот на расстоянии, вот, ну, примерно на Луне. Это вот 350 тысяч километров от Луны. Это достаточно для того, чтобы сдавать хороший прогноз. Кстати, вы сказали, что у вас Анатолий Васильевич Зайцев присутствует.
Анатолий Васильевич будет вот сейчас, он по телефону, как раз после того, как мы вернемся буквально через минуту в студию.
Вот вы как раз задайте ему вопросы, он довольно тщательно занимался вот этими вопросами предупреждения и создания системы.
Хорошо. Мы сейчас как раз должны уйти на новости и рекламу, потом вернемся в студию, к нам присоединится господин Зайцев.
Альбац. Телекомпания RTVI и радио «Эхо Москвы» представляют программу «Полный Альбац».
Еще раз добрый вечер. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпании RTVI. Здесь в студии «Эхо Москвы» я, Евгений Альбац. Сейчас вернется Георг Михайлович Гречко, дважды Герой Советского Союза и наш знаменитый летчик-космонавт, который много что был в космосе, в открытом космосе, по много месяцев работал на орбите. У нас по телефону доктор технических наук, профессор МАИ Юрий Викторович Чудецкий, который, собственно, и организовывал в 93-м году одну из первых или самую первую конференцию по астероидной безопасности. И сейчас к нам должен подключиться Анатолий Васильевич Зайцев, генеральный директор НП «Центр планетарной защиты», член Российской академии космонавтики имени Циолковского. Анатолий Васильевич, вы с нами?
Да, я с вами, я вас слушаю.
А можно чуть громче вывести?
Слышите меня?
Вот, слышу вас.
Слышите, ну, во-первых, добрый вечер всем участникам, слушателям.
Добрый вечер.
Так, я вас слушаю, или вы меня?
Вот, у меня к вам вопрос.
Да.
Вот я, когда готовилась к передаче, нашла данные, которые были подготовлены в результате обследования, проведенные в Соединенных Штатах Национальной администрации астронавтики и космических исследований. Я вольно перевожу это название. Они в 2007 году они издали анализ, по которым оценочно, естественно, все это оценочно, около 20 тысяч астероидов и астероид и комет, значит, двигаются по орбитам, близким к нашей планете. Около 20 тысяч астероидов и комет, которые потенциально, было написано в этом отчете, могут разрушить города, а может быть, что-то и похуже. Как вы оцениваете эти данные?
Ну, по-моему, эти данные немножко вы ошиблись. Или я думаю, не думаю, что американцы ошиблись. Значит, по оценкам ученых, вблизи орбиты Земли движется около 2 миллионов астероидов размером от 50 метров и выше. 50 метров.
Два миллиона?
Да, 2 миллиона. Объектов размером от 50 метров выше. 50 метров, я напомню вам, это размер примерный размер Тунгусского метеорита, мощность взрыва которого была несколько десятков мегатонн. Это примерно соответствует самой мощной ядерной бомбе, взорванной в Советском Союзе, Кузькина мать так называемая, помните, в 60-х годах.
Да.
Вот, собственно, таких объектов около 2 миллионов. Теперь, значит, примерно за 15 лет наблюдений, это в основном американцы этим делом занимаются, к сожалению, потому что у наших астрономов нет хорошей техники, они обнаружили всего лишь около 10 тысяч. То есть ничтожную долю мы знаем то, что вокруг нас летает. Поэтому падение любого объекта подобного Челябинскому меньше, больше можно ожидать в любой момент, к сожалению.
Но, вот тем не менее, первое. Такие события происходят, насколько я понимаю, примерно раз в 100 лет, правильно?
Вы знаете, как оценивать события? Вы знаете, например, что в этом столетии уже было порядка 6 событий, подобных Челябинскому. Больше, меньше. Ну, например, в 2003 году сгорела индийская деревня Судусудия. Тоже раскаленные обломки взорвавшегося объекта подожгли деревню, были ранены, один человек погиб. В бассейне Витим в 2002 году был взрыв, ну, килотонного масштаба, порядка 100 квадратных километров в тайге вырвал. Ну, в 2006 году в Норвегии, в горах, к большому счастью нашему и норвежцев, был взрыв по мощности равной Хиросимскому. И так далее. Это можно об этом говорить долго. Вы уже обговорили, я думаю, эту, сказать, проблему. Она реальна, она признана ученым миром, научным миром, а также международными рядом организаций. Это ООН, есть резолюции Совета Европы, резолюции Конгресса США, Палата лордов и прочее. То есть все уже признано, рекомендовано. Осталось только делом заняться.
Ну, Анатолий Васильевич, вот насколько я понимаю, не у нас...
о том, как защитить нашу Землю.
Как? Хорошо. Как можно защитить Землю?
Вот защитить нашу Землю можно. Во-первых, я полностью согласен с участниками Георгием Михайловичем и Юрием Викторовичем о том, что в первую очередь нужно, конечно, создание международной системы обнаружения.
Ну, сколько это будет стоить? Вот оценки.
Значит, давайте насчет стоимости... поговорим в конце. Что-то все начинают сразу вот стоить.
А сколько будет дорого, стоит абсолютно. Гибель нашей цивилизации?
Да, вот цена... Вот
ну,
она,
последний
цена.
Раз динозавров уничтожил астероид,
а
правильно?
Чем мы защищеннее? У них хоть шкура толстая была.
Правильно.
Это было 65 миллионов лет назад, Георгий Михайлович.
Пора, значит, и следующему прилететь.
Так, спасибо. Гречка тут нас решил повеселить, я понимаю.
Значит, ну что, продолжим. Значит, система обнаружения, в первую очередь, должна быть создана эффективная система обнаружения. Значит, обязательно должна быть международная, как вот Георгий Михайлович говорил, Юрий Викторович тоже согласен с этим, я думаю, все. Значит, создать систему обнаружения можно на базе нынешних существующих уже технологий. Значит, это должны быть, ну, один, может, лучше два, там, или космических аппарата, снабженные достаточно мощными телескопами. Они выводятся в космос, располагаются в определенных, так сказать, местах космического пространства. Это, ну, один из вариантов. Здесь множество вариантов существует. Один из них, например, разместить на орбите же Земли, но с удалением от Земли где-нибудь там 10-15 миллионов километров. И как бы сбоку так смотреть. И тогда мы все пространство вокруг Земли будет прекрасно видно. Даже то, что будет лететь со стороны Солнца. Вот. Значит, эту систему создать вполне по силам, это не проблема. Только нужно заняться этим делом. Второе, значит. Второй этап, значит, система защиты. Мы ее, кстати, вот наш центр разработал проект, международный проект системы планетарной защиты под названием «Цитадель». Он включает два эшелона защиты. Дальнего перехвата и ближнего. А также две вспомогательные службы. Служба, скажем так, прогнозирования района падений и служба региональной защиты. Кратенько остановлюсь на них. Основу вообще будет составлять эшелон оперативного реагирования.
Значит, это что это такое? Я не понимаю. Вот вы меня просили, Кадушкин, я гуманитарный человек. Что такое эшелон реагирования? Давайте. Это что, самолеты, ракеты, это бомбардировщики?
Слушайте меня, слушайте меня дальше. Значит, в чем будет заключаться, вернее, как будет он работать, этот эшелон? Значит, после обнаружения опасного объекта, причем космический сегмент, он обеспечен нам гарантированное обнаружение, в отличие от наземных средств. После обнаружения опасного объекта к нему запускается сначала так, хотя не обязательно, космический аппарат-разведчик. Это маленький аппаратик размером там 100-200 килограмм на базе современных технологий. Он по ускоренной траектории подлетает к этому объекту, проводит его изучение, передает фотографии, размеры, массу, траекторию уточняет. Примерно по этой же схеме мы работали, когда в 80-х годах летали к комете Галлея. Тогда вот наши советские космические аппараты «Веги», «Вега-1» и «Вега-2», разработки НПО Лавочкина, они тогда первыми прошли мимо ядра кометы Галлея, поскольку ее траектория была плохо известна, вот они ее сфотографировали, данные передали на Землю, и по их целеуказанию шел космический аппарат «Джотто», западноевропейский. И вот по нашему целеуказанию он прошел на заданном расстоянии от ядра кометы. Вот эта же схема, эту же схему можно реализовать при создании вот этой системы защиты. То есть мы сначала проводим разведку, а за ним запускаем аппараты-перехватчики.
Это на дальних подходах.
Что, Геннадий Михайлович?
Это на дальних подходах, когда речь идет о миллионе километров и о нескольких годах до сближения.
Нет, вот это мы разделяем все-таки. Ближний перехват – это от нескольких, ну, минимум суток хотя бы до там недель, месяцев, а второе – годы, десятилетия. Так вот дальний перехват.
Да. Ну вот за вот сутки прилететь маленькому аппарату, сесть на этот астероид, снять, определить, за сутки не успеть.
Потому что... Анатолий Васильевич, одну секундочку, позвольте я прерву. Юрий Викторович, вы слышите наш разговор?
Я слышал Георгия Михайловича, но Анатолия Васильевича я...
А вы не слышите.
Ну, я так предполагаю, знаю его работу и с ним знаком уже в длительное время.
У нас совсем мало времени, кстати, Юрий Викторович. Реверансы мы оставим в стороне. Объясните мне, вот я одного человека не могу понять. Вот на Земле накоплено огромное количество баллистических ракет. У нас, у американцев, вот сейчас там корейцы собираются с этим делом тоже поразвлекаться. Объясните мне, почему... Нельзя вот это то, что вы много лет придумывали, как убивать друг друга, сейчас направить на то, чтобы как-то отслеживать эти кометы, сбивать их. Если вы можете поймать чужую баллистическую ракету в космосе, почему это нельзя сделать в отношении кометы астероидов? Георгий Михайлович.
Во-первых, надо точно померить траекторию, чтобы попасть, надо успеть, а самое главное, что ты этим зарядом расколешь этот астероид на несколько частей. И еще неизвестно, что лучше, если одна каменюка попадет в Землю или несколько.
Так, то есть это невозможно. Использовать баллистическое оружие нельзя.
Ну, во всяком случае, такой большой эффективности я там не вижу.
Понятно. Теперь вот то, что говорил Анатолий Васильевич по поводу отправить маленький космический аппаратик.
Значит, если... маленький – это просто все.
Выведите мне погромче, Анатолий Васильевич, я его не слышу совершенно. Алло.
Вы меня слышите?
Да, теперь слышу.
Вот был вопрос у вас по поводу баллистической ракеты. Значит, баллистические ракеты, конечно, не предназначены для цели перехвата, но есть одна ракета, которая на Западе называют «Сатаной», а у нас «Воеводой». А еще есть конверсионный вариант ее, так сказать, Днепр, разработки КБ «Южная Украина». Вот эту ракету можно использовать как раз для запуска маленьких аппаратов, для того, чтобы вот, запустить аппараты-разведчики. А перехват будет осуществляться уже более тяжелые ракеты, тоже есть российско-украинская ракета «Зенит». У нее очень большие, короткие сроки подготовки к старту, там все автоматизировано, в принципе... Она создавалась даже на возможность старта через полтора часа после вывоза на стартовый стол. Вот. Вот эта ракета может послужить основой для создания оперативного живого перехвата. На нем устанавливается космический аппарат-перехватчик, и дальше здесь два варианта для оперативного перехвата. Если это маленький объект, то ее можно кинетическим ударом, просто, грубо говоря, болванкой, стукнуть. Но желательно не разбивать. Вот Георгий Михайлович правильно сказал, что осколки нежелательные. Поэтому основная наша задача – это перехватить объект как можно дальше от Земли и по возможности его просто оттолкнуть по попадающей траектории. Но иногда, может быть, придется и его разрушать. В этом случае можно использовать те же ядерные средства. Угу. Вот. Но здесь уже надо смотреть, выбирать из двух зол худшее. Или пусть он все-таки он там разрушит какой-то мегаполис на Земле, так сказать, весь этот объект. Или уже небольшие обломки, там, может, небольшие повреждения.
Вот
то есть,
такая
задача. Это задача непростая.
Анатолий Васильевич, спасибо. Да. Георгий Михайлович, вот все-таки вот из всех здесь собеседников вы единственный, кто знаете, что такое, значит, взлететь в космос, что такое состыковаться, что такое наблюдать это на орбите и так далее. Вот вы когда были на орбитальных станциях, вы наблюдали этот космический мусор?
К сожалению. Однажды я вел связь с Землей, и в это время мимо меня прилетел небольшой метеорит, а я-то над атмосферой. Значит, он подо мной врезается в атмосферу, вот этот дымный шлейф, и я невольно ойкнул. А в это время связь с Землей, они говорят, что ты ойкнул? Я говорю, метеорит вот рядом пролетел. Ну и чего ой? Я говорю, ну как чего? Во-первых, красиво, во-вторых, их мимо. А вот что бы я хотел сказать, вот есть такой апофис, значит, метеорит. Он подлетает к Земле каждые 7 лет. Так вот, в 29-м году...
Это метеорит или астероид?
Астероид.
Астероид.
Пока что астероид. Не дай бог, он превратится в метеорит. Так вот, этот астероид пролетает в 29-м году, пролетит вот примерно так же, как пролетел вот на днях на 27 тысяч над Землей другой астероид. Так вот, есть такая опасность, что Земля его притянет, обязательно притянет, но так неудачно, что еще через 7 лет, в 36-м году, он попадет в Землю. Вот тут мало не покажется, тут уже и континенту может быть крышка.
А вы фильм «Меланхолия» смотрели?
Смотрел.
Похоже это на правду?
Да нет. Значит, так вот, что можно сделать? Вот послать этот маленький аппаратик на него, потому что мы точно не знаем, как он летит. Приблизительно знаем, а точно. И этот маленький аппаратик поможет нам точно определить его траекторию. Потому что если определить не точно, то можно его так ударить, там, болванкой или ядерным зарядом, что он бы мимо пролетал, а мы его на Землю сбросим. Поэтому аппаратик должен для уточнения, чтобы там по радио уточнять траекторию. А потом... Вот если мы поймем в 29-м году, как он пролетел, прочитаем траекторию до 36-го года, вот тут можно к нему послать ракету с двигателем, чтобы она прицепилась и потихонечку его отодвинула, только вот знать куда. И тогда за 7 лет маленький движок как раз отведет от Земли.
А какая масса этого астероида, чтобы ракета? Что за ракета должна быть?
понимаете, масса может быть хоть миллион тонн, но за 7 лет даже маленький толчочек от этого двигателя будет достаточно, чтобы отвести на радиус Земли.
А, понятно. А Георг Михайлович, а вот вы смотрели фильм «Армагеддон»?
Конечно.
Скажите честно, вот то, что сделал Брюс Уиллис и команда его, засунув туда взрыватель, чтобы этот огромный астероид не упал на Землю, это реальная вообще такая история?
Так ведь расколят на куски, мы только что это обсуждали.
То есть то, что было в этом фильме предложено, это было, не было бы спасением?
Ну, куски бы, я не знаю, что лучше, куски или большой один.
Объясните, ну как, ну, представляете, такой огромный астероид, который падал на Землю.
Ну, если он расколется, его уничтожить нельзя. Нельзя превратить этот астероид, ну, в дым, что ли. Его можно максимум расколоть. У нас, слава богу, нет таких бомб, чтобы уничтожить астероид в ничто. Ну, а я в этом фильме горд, что все-таки без нашего космонавта они бы там не спаслись.
Ну, это да, это было... Это правда. Юрий Викторович, вы меня слышите?
Слушаю вас.
Вы в свое время, как раз мы с вами беседовали на эту тему, вы говорили, что есть возможность сделать, предотвратить падение астероидов с помощью создания каких-то искусственных облаков. Вот это что такое?
Ну вот, значит, должно быть два подхода. Вот то, что говорил Георгий Михайлович, совершенно правильно, что использовать для крупных астероидов даже крупные ядерные заряды, это, так сказать, бессмысленно. Их нужно со временем, так сказать, отводить с траектории, попадающей на Землю. Это верно. Значит, есть различные способы. Можно поставить, так сказать, и тягач, можно поставить и так далее. Использовать солнечное давление и прочее, прочее. А вот эти астероиды, которые идут... Ну, тела космические небольших размеров, вот порядка десятка, 10-15 метров, я предлагаю на пути их создавать искусственные облачные образования. И в этом случае, когда входят в эту, ну, частички, очень мелкие частички, то получается, это искусственная как бы атмосфера.
Значит, и имея... Говори чуть громче, Юрий Викторович.
Попадая в это облако, тело само себя уничтожает и переходит на очень маленькие частички. И эти частички уже не будут, так сказать, представлять опасность, они будут, так сказать, тормозиться атмосферой спокойно и не будет представлять никакой опасности. В настоящее время такие облака мы можем создавать. Вот в 1963 году американцы создали вокруг Земли из 500 миллионов иголок такое вот облако. Оно существовало примерно месяц. В общем, это вещь технически осуществима и, на мой взгляд, довольно эффективна. Все эти расчеты мы вот и проводили и предлагали еще вот в 1900, как я вам сказал, 93-м году. А вот я считаю, что для таких тел, которые непосредственно угрожают и входят в околоземное космическое пространство, этот способ наиболее эффективный.
А вот только что товарищ упомянул о давлении солнечного света. Так что можно с астероидами просто бороться. Если он черный, запустить в него цистерны с белой краской. Изменится давление света солнца, и он пойдет по другой траектории. А если он белый, соответственно, запустить в него черный краской.
Понятно.
Меняем его альбедо.
А Юрий Викторович...
Вот, слышите, да. Это по-научному то, что я сказал, называется «изменить альбедо».
Альбедо?
Да.
Да.
Звучит красиво. Звучит красиво. Юрий Викторович, объясните, а как... Вот вы говорите «искусственное облако». Как оно создается, сколько опять, извините, это будет стоить, и насколько технически это реально?
Вот то облако, которое, значит, создавали американцы, вот я сказал, в 1963 году, запускалось простой их ракеты «Аджена». Значит, облако весило, значит, эти частицы порядка 20 килограмм, а, как я вам сказал, это было порядка 500 миллионов этих частиц. Облако было такой протяженности, порядка 40 километров в длину и, значит, толщину, если можно сказать, в ширину 30 километров. Это вполне достаточно, что астероид вот такого размера пролетел через это облако и погиб.
А зачем американцы делали в 1953 году?
Ну, они делали, значит, для того, чтобы уметь отражать. Это своего рода ионный источник для отражения радиоволн.
Это была какая-то защита, да?
Ну, это эксперимент.
Ну, не защита, это наоборот, это для того, чтобы, значит, противостоять радиационным потенциальному противнику.
Поняла. Но ведь это, вы говорите, это облако из иголок продержалось месяц. И вы здесь... Понятно. А здесь как вы предлагаете... Но ведь никто не мог предсказать, что метеорит прилетит к Челябинску. Вы же не можете, наверное, это запускать облако и убирать?
Облако можно только навстречу запустить, когда ты нашел.
Прогноза. Вот, значит, поймать этот и сказать, что он летит вот в такое-то время. Тогда ракета выносит на его траекторию, значит, создает это облако, и он вылетает.
Спасибо, Юрий Ильич.
Обязательно должен быть прогноз.
Спасибо.
О чем говорил Анатолий Васильевич.
Спасибо большое, Юрий Ильич. Георгий Михайлович, еще раз. Метеорит, который взорвался над Челябинском, никто не спрогнозировал. Я правильно понимаю?
Да, вы правильно понимаете.
То есть никаких... То есть тогда... Облако, не облако, ничего с этим сделать нельзя.
Да, конечно. Его надо ловить раньше. Вот то, что говорили, расположить телескопы на высоких орбитах, может быть, даже на Луне, вот тогда можно его обнаружить раньше, когда, ну, по крайней мере, оповещение еще, кстати, службы должно быть, когда могут оповестить, чтобы отошли от окон. А вот существующие в Америке система и теоретические работы наши с 90 какого там 3-го года пока не защитят.
Понятно. То есть... Единственная возможность – это ставить средства фиксации там, телескопа где-то в районе Луны. Это сколько километров там от Земли?
360 тысяч до Луны.
Кошмар, как далеко. Значит, ставить там...
В точках Лагранжа можно.
Ой.
Ну это поближе.
Поближе. Понятно. Хорошо, это вы мне потом расскажете, что за точки Лагранжа. У нас до эфира осталось совсем немножко. Ставить там телескопы. Они дают раннее оповещение. Тогда можно выводить там какие-то то ли искусственные облака Чудецкого, или то, что
предлагают... Или менять альбедо.
Или менять альбедо, да? Или создавать систему дальних эшелонов и близких эшелонов, о которых говорил Анатолий Васильевич Зайцев. Я благодарю всех, кто был в этой передаче. Мне, во всяком случае, было безумно интересно. Спасибо вам большое, потому что, на самом деле, если говорить... Это, знаете, конечно, не завтрашняя политика, но... Представьте себе на секунду, что ситуация на Челябинске закончилась не так удачно, как она закончилась. Не дай бог, если бы кому-то, если в руководстве страны был кто-то типа Жириновского, кто действительно поверил бы в том, что это плохие американцы чего-нибудь к нам запустили. На этом все. Спасибо вам всем большое. Услышимся через неделю. Спасибо большое.
Полный альбац.